Часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Дело бывшего прокурора города Ухта, выступившего на процессе о пожаре в торговом центре, обвиненного в даче ложных показаний. Предложение Комитета Европарламента о санкциях против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Артиллерийская перестрелка на границе между Северной и Южной Кореей. Седьмые ставробойтовские чтения, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сегодня в Сыктывкарском городском суде Республики Коми выступил с последним словом бывший заместитель прокурора города Ухта Григорий Чекалин, обвиняемый в даче заведомо ложных показаний. Три года назад он выступил с заявлением о фальсификации в ходе расследования пожара в торговом центре Ухты в 2005 году, унесшего жизни 25 человек. Правозащитники и многие коллеги Чекалина убеждены, что он не преступник, а под суд попал потому, что посмел выступить против коррумпированной правоохранительной системы. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В Коми, пожалуй, мало кто сомневается. Бывшего заместителя прокурора Ухты преследуют за публичные заявления о фальсификациях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов республики при расследовании уголовного дела о поджоге ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году, пожар в котором унес жизни 25 человек. В ходе первого судебного разбирательства по этому делу Григорий Чекалин, допрошенный как свидетель, сообщил: основные доказательства причастности к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина сфальсифицированы. В результате Верховный суд Республики Коми не только полностью оправдал подсудимых, но и направил в адрес генерального прокурора России частное определение, в котором указал на доказанные, по мнению судей, факты фальсификаций и грубейших нарушений закона со стороны членов следственной бригады. Прокуратуре удалось добиться отмены этого решения, и спустя год на основании тех же материалов дела иной состав суда вынес обвинительный приговор. Коростелева и Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы, а бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина его коллеги назвали лжесвидетелем. Впрочем, обвинение Чекалину предъявили лишь после того, как он начал обращаться к журналистам и рассказывать об обстоятельствах расследования дела о поджоге, да еще и разместил в интернете видеообращение на имя президента России, заявляя о невиновности осужденных. Процесс по делу Чекалина, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний, в судебном заседании по делу о поджоге пассажа Сыктывкарский городской суд рассматривает с конца июля 2010 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Республике Коми Сергей Сорокин.
Наиболее яркими эпизодами судебного разбирательства стали допросы бывших и действующих сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Коми, подтвердивших факты фальсификации, на которых настаивает обвиняемый. В своем последнем слове Григорий Чекалин заявил, что почти не сомневается в том, что в отношении него будет вынесен обвинительный приговор, поскольку для вынесения иного решения судья должен совершить акт гражданского мужества, пойти против коррумпированного судейско-правоохранительного сообщества республики. Свое выступление Григорий Чекалин закончил такими словами.
Ваша честь, я желаю вам мужества и прошу помнить, что от вашего решения зависит не только моя свобода, но и жизни двух невинно осужденных молодых людей.
Сразу после окончания судебного заседания корреспондент «Радио Свобода» спросил у государственного обвинителя Юрия Овчинникова, ранее просившего суд приговорить обвиняемого к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, произвело ли на него впечатление последнее слово обвиняемого.
Не произвело.
Не произвело?
Нет, конечно.
Почему?
Может, это ложь. Вина доказана, установлена решением суда в отношении Пулялина Коростелева и доказательством, которым сторона обвинения представляла в суде.
Адвокат Григорий Бураков, просивший суд оправдать своего подзащитного, посчитал важным отметить прецедентный характер процесса для Республики Коми и России в целом.
Я считаю, что Чекалин является очевидным примером, пусть это будет громко звучать, но гражданского мужества, потому что для общественности не секрет, что имеет факты фальсификации по другим уголовным делам, но не все идут в суд и дают показания об этом. А если у нас в республике, в России будут законные приговоры, то и будут такие показания. Дело с оправдательным приговором по Коростелеву-Пулялину будет не последним, их станет больше.
Приговор по уголовному делу в отношении Григория Чекалина будет вынесен 29 ноября. Сергей Сорокин для Радио Свобода, Сыктывкар.
Уже известно наказание, которое получил другой бывший сотрудник правоохранительных органов, решившийся заявить о фальсификациях по делу о поджоге торгового центра «Пассаж» и, как и Чекалин, разместивший в интернете свое обращение к президенту. 17 ноября Верховный суд Республики Коми за разглашение гостайны приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии поселения бывшего оперуполномоченного центрального аппарата МВД Республики Коми Михаила Евсеева. А в настоящее время в распоряжении радиосвободы «Свобода» оказались тексты адвокатских опросов осужденного к пожизненному лишению свободы за поджог Алексея Пулялина. Его и второго фигуранта дела Антона Коростелева после вступления приговора в силу поместили в исправительную колонию особого режима номер 56. Почти 9 месяцев до конца октября этого года под разными предлогами адвокату Пулялина Виктору Козлитину сотрудники колонии не давали встретиться с подзащитным.
Проблемы всегда были, в принципе, разные. В феврале мне принесли заявление о том, что Пулялин якобы отказывается от услуг любых адвокатов. В каком бы статусе он ни был, как подозреваемый, как обвиняемый. Ну, то есть, настолько неграмотно юридически составлено это заявление, что, в общем-то, ну, я его даже не принимал во внимание, прекрасно понимая, что такое заявление можно было получить только под давлением тех сотрудников, которые с ним находились рядом. В частности, он в опросе указал, что есть такой начальник оперативного отдела Колесников. Вот он больше всех, ну, мягко говоря, вреда нанес. То есть и оказывал давление, и бил физически. Так или иначе, именно он был заинтересован в получении необходимых конкретных показаний. Причем я еще хочу отдельно сказать, что руководство колонии, администрация колонии была против таких методов. И даже, насколько мне известно, между администрацией и оперативниками в колонии некий профессиональный конфликт даже произошел на этой почве.
По словам адвоката, Алексей Пулялин сообщил ему о пытках, применяемых к нему сотрудниками колонии с целью добиться признательных показаний и разоблачить нужных следствию заказчиков поджога торгового центра «Пассаж».
Пулялин рассказал, и я это оформил опросом адвокатским, что по прибытию их сначала избивали только за то, что они прибыли как пожизненные, а впоследствии, через буквально 2,5 недели, на них поступил заказ из Сыктывкара, для того, чтобы от них получить нужные Сыктывкарскому отделу Следственного комитета при прокуратуре нужные показания о их причастности к поджогу и о причастности к поджогу предполагаемых, как сейчас говорят, заказчиков Махмудовых и Гаджиева. Эти показания были, ну, так или иначе получены, потому что, насколько я понимаю, были созданы такие условия, при которых не каждая психика выдержит, с учетом того, что, в общем-то, избиения были. И это, насколько со слов Пулялина известно, это было подтверждено в том числе результатами проверки, проводимой Следственным комитетом Свердловской области. Ну, однако, дальнейшего хода пока нет этому делу.
Сказал Виктор Козлитин. Родственники приговоренных к пожизненному лишению свободы Алексея Пулялина и Антона Коростелева опасаются за их жизни, полагая, что заинтересованные лица не остановятся ни перед чем, лишь бы не допустить проверок после обнародования адвокатского опроса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове после артиллерийской перестрелки на границе между Северной и Южной Кореей. В столице Камбоджи Пномпене в результате массовой давки в понедельник, по последним данным, погибли 378 человек. Более 750 получили ранения. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над территорией Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. В Бельгии, Нидерландах и Германии задержаны 10 исламистов. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в ночь на 6 ноября, перенес еще одну операцию. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую будет вести Ирина Лагунина. Тема программы – президент Европарламента о деле Магнитского и о современной России. Чем хороши, чем плохи валютные войны? Турция. Какую взятку считать нормальной? Отношение российского общества к домашнему насилию. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Продолжение следует... Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кубрин. Кирилл рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Кирилл, главная международная новость сегодня – это артиллерийская перестрелка между Северной и Южной Кореями. Что-нибудь пишут газеты западные об этом?
Ну, естественно, анализа еще никакого нету, и непонятно, куда разворачивается ситуация, поэтому статьи носят информационный характер. Вот образчик такого рода текстов. «Нью-Йорк Таймс», американская газета, автор Марк Макдоналд. Соединенные Штаты осудили нападение и потребовали прекращения этих действий, сообщают информационные агентства. Китайские официальные лица заявили о своей обеспокоенности ситуации и призвали стороны вернуться за стол переговоров. Мы надеемся, что будет предпринято еще больше усилий для того, чтобы установить мир и стабильность на Корейском полуострове, сказал представитель Министерства иностранных дел на брифинге в Пекине. Судя по поведению властей КНР, они ничего не знают о мотивах северокорейской стороны, пишет Марк Макдоналд. Следует изучить все детали того, что произошло, отметил тот же представитель Китая на брифинге. Пекин хотел бы по-прежнему оставаться в тесном контакте с обеими сторонами в вопросе о ядерной программе Пхеньяна. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк осудил неспровоцированное нападение, это в кавычках цитата, и призвал Пхеньян воздержаться от враждебных действий. Газета «Нью-Йорк Таймс» вспоминает инциденты последних недель, в частности, в начале ноября, когда южнокорейский военный корабль обстрелял северокорейский траулер, нарушивший морскую границу между государствами. Естественно, уделяется место и мартовской истории, когда военный корабль Южной Кореи был потоплен в том же районе. А Сеул и ряд международных организаций обвинили в произошедшем Пхеньян. И в заключении обзора статьи Марка Макдоналда приведенное там мнение южнокорейского эксперта, который оценивает намерения КНДР так, цитирую. «Вашингтон оказался глух к ситуации с Северной Кореей, и Пхеньян как бы заявляет. Посмотрите, мы живы, мы еще можем создавать проблемы, нас невозможно игнорировать». И напомню, статья Марка Макдоналда в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ну, «Радио Свобода» продолжает следить за ситуацией на Корейском полуострове в информационных часах, а сейчас вернемся к обзору прессы, продолжим его какими-то другими материалами на какие-то другие политические темы. Что пишет еще?
Той же «Нью-Йорк Таймс» довольно забавная и показательная история о том, как некий мошенник выдал себя за одного из лидеров афганских талибов, и что из этого вышло. Авторы статьи Декстер Филкинс и Карлотта Галл. Все последние месяцы единственным фактором, который вселял оптимизм в исход переговоров между талибами и афганскими официальными лицами, было появление за столом некоего лидера повстанцев по имени Мулла Ахтар Мухаммад Мансур, которого считали одним из главных командиров Талибана. Но сейчас выяснилось, что мистер Мансур вовсе не мистер Мансур. Вообще, этот эпизод можно было бы вставить в какой-нибудь шпионский роман. США и Афганистан заявили, что этот афганец оказался обманщиком. Соответственно, все переговоры, которые велись на достаточно высоком уровне, да еще и при участии НАТО, ни к чему не привели. «Это не он», — сказал западный дипломат в Кабуле, который был вовлечен в контакты, «и мы дали ему много денег». НАТО и афганские официальные лица сообщили, что с этим человеком, который приезжал из Пакистана, встречались 3 раза. Более того, фальшивый лидер талибов посетил президента страны Хамида Карзая, и навстречу жулика доставили на натовском самолете. Это газета «Нью-Йорк Таймс».
Остап Бендер.
Вот комическую тему в завершении, но уже без всякой политики. Это уже не «Нью-Йорк Таймс», но другое нью-йоркское издание. У нас сегодня такое концентрированный Нью-Йорк. Это знаменитый еженедельник «Нью-Йоркер». Запись в блоге на сайте этого издания, автор Мэйси Хелфорд. Тема, обсуждающаяся уже несколько дней, автобиография Марка Твена. Книга вышла только что, так как по завещанию писателя ее публикация должна была состояться только через 100 лет после его смерти. О главном содержании автобиографии, которая называется «Марк Твен собственной персоной. Иллюстрированная биография», о жизни писателя сказал уже много. Мэйси Хелфорд выбирает частность, но частность очень красноречивая. Она приводит меню обеда, данного по поводу 70-летнего юбилея Марка Твена. Вот этот документ. Цитирую, трепещите. «Устрицы, консоме из зеленой черепахи, жаркое по-перегерски, филе горбыля в кляре с огурцами и картофелем, седло барашка а-ля Кольбер, фаршированное помидорами, пресноводная черепаха по-балтиморски с грибами на тосте под сливочным соусом с щербетом и вишневой настойкой, куропатка и утка-красноголовка с мамалыгой и смородиновым желе, салат из сельдерея с майонезом, разное мороженое, пирожные, конфеты и кофе, напитки, херес, сатерн, шампанское, минеральная вода и крепкое». Это вот такое меню, и Мэйси Хелфорд сначала задается вопросом, куда же в современном мире делись зеленые черепахи? Но потом говорит, что ее не столько расстраивает то, чего она не знает, сколько то, что знает, и может даже при желании иногда съесть или выпить. Она пишет: устрицы, шампанское и конфеты навсегда.
Спасибо. Обзор западной прессы сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Комитет Европарламента по международным делам проголосовал за санкции в отношении российских чиновников, причастных, по их мнению, к гибели юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского. Их могут лишить виз и заморозить их счета в европейских странах. Резолюция будет представлена Европарламенту для одобрения в декабре этого года. Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО в ноябре прошлого года. Его коллеги полагают, что уголовное дело в отношении Магнитского было местью за показания о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Рассказывает Любовь Чижова.
Речь идет о примерно 60 госслужащих, среди которых глава Следственного комитета МВД Алексей Аничин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, заместитель руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин. В список также входят высокопоставленные чиновники Следственного комитета при МВД, следователи и сотрудники МВД и Генпрокуратуры, следователи и судьи, которые, по мнению сотрудников фонда «Эрмитаж Капитал», были причастны к гибели Сергея Магнитского, говорит член Европарламента Ежи Бузик.
Гибель Сергея Магнитского вызывает глубокую грусть. Этот молодой человек, с нашей точки зрения, боролся с коррупцией. Важно провести глубокое, непредвзятое и заслуживающее доверие расследование с тем, чтобы привлечь причастных к его смерти к ответственности.
Руководитель и коллега Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун, глава аудиторской компании Firestone Duncan, объясняет, почему было принято решение о введении визовых и экономических санкций для ряда российских чиновников.
Это сделано, потому что внутри России невозможно наказывать эти люди. А санкции – это очень простая. Первый – это просто аннулировать все визы для этих людей, их семьи, и не дадут визы на будущее. А второй санкции – это заморозывать, арестуют все активы, которые эти люди имеют внутри Евросоюза. Это включает деньги, актив, имущество. И не разрешает им работать и покупать вещи внутри Евросоюза.
О том, помогут ли санкции Европарламента наказать виновных в гибели Сергея Магнитского, рассуждает российский правозащитник Валерий Борщев.
Конечно, мне, как российскому гражданину, стыдно, что наказывают тех, кто причастен к гибели Магнитского не в России, не российское правосудие, не российский парламент, а Европарламент. Стыдно это. Но я надеюсь, что эта мера, это внимание Европарламента повлияет все-таки на наших российских исследователей и политиков и заставит взглянуть на дело по совести. Не по-чиновничьи, не покрывая каких-то лиц близких или высокопоставленных, или еще по каким-то соображениям, а по принципам правосудия. То есть те, кто виновны, должны быть наказаны.
Говорил российский правозащитник Валерий Борщев. Юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» более года назад. По данным судебных экспертиз, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве в седьмой раз открылись старовойтовские чтения. В них участвуют ученые, историки, правозащитники, социологи, бывшие действующие руководители госструктур. 20 ноября исполнилось 12 лет со дня убийства общественного деятеля Галины Старовойтовой. В Высшей школе экономики, где проходят старовойтовские чтения, побывала Елена Поляковская.
Возможно ли в России правовое государство? Так звучит тема седьмых старовойтовских чтений. Галина Старовойтова была среди тех, кто пришел в российскую политику на волне перестройки и гласности. Она последовательно отстаивала демократические идеи, одной из которых было строительство правового государства. Президент Санкт-Петербургского общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова уверена, что если бы ее сестра присутствовала на круглом столе, посвященном этой теме, то принимала бы в обсуждении живейшее участие.
Разумеется, она бы тут играла какую-то активную роль. Мне приходится как не специалисту просто вникать, иногда задавать вопросы. И еще у меня есть такая личная, пожалуй, проблема. Мне иногда хочется выступить, а то у нас, видимо, семейная. Но я все время себя торможу. Я вынуждена сдерживаться, потому что невольно будут сравнивать. Нельзя, нельзя. Я имею совесть. Разумеется, она бы выступила с критикой против каждого выступающего. Но с критикой не просто там на уровне «сам дурак», а с какой-то содержательной критикой она выступила бы и в ответ на выступление Саттарова, и Паина, и Иванова, и Гефтера, не сомневаюсь. Я это чувствую биологически, потому что даже мне хочется, но мне не хватает знаний. А уж она бы точно выступила.
В конце 80-х годов прошлого века многим в России казалось, что стоит лишь изменить законы, и все станет на свои места. Однако юристы и политологи замечают, что пережитки советской правовой системы удивительно живучие в современной России. Главным препятствием на пути строительства правового государства является нынешняя российская власть, считает президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Саттаров.
Мало принять закон, важно, чтобы этот закон соответствовал неформальным практикам власти, соответствовал представлениям граждан о справедливости и о праве. А эти разрывы по-прежнему существуют, и хотя законы у нас, в общем-то, вполне европейские, а сознание и практика еще далеко не европейские. И прежде всего, практики власти, конечно.
А общество готово к правовому государству?
Общество движется к нему, как правильно здесь говорилось, еще с середины 90-х годов. Это стало проявляться не на уровне лозунгов «даешь демократию», а на уровне практики. И сейчас просто главным препятствием является власть, к сожалению.
Причина сохранения многих стереотипов в обществе – выстроенная за последние десятилетия вертикаль власти, считает доктор политических наук, один из организаторов старовойтовских чтений, политолог Эмиль Паин.
Общество не готово, потому что его не готовят. Или его готовят прямо к противоположному. В этом смысле у меня совершенно однозначное мнение. Вертикаль власти – не следствие особой ментальности русского народа. Она причина сохраняющейся вертикали, она и причина сохранение многих стереотипов и ценностных установок нашего общества.
Несмотря на то, что новые правоприменительные практики тяжело приживаются в России, тем не менее нельзя не заметить и некоторые позитивные веяния. К таковым, по мнению политолога Георгия Саттарова, можно отнести желание людей решать споры в суде.
То обстоятельство, что они стали охотно идти в суд, это самое важное доказательство.
Обсуждение на старовойтовских чтениях проходит эмоционально. Несмотря на то, что в дискуссиях принимают участие люди, которые стоят на одной идеологической платформе, взгляды на современные проблемы и пути их решения у них зачастую очень разные. По словам политолога Эмиля Паина, чрезвычайно важно, чтобы обсуждение общественно значимых тем приводили бы хоть к какому-то сближению позиций.
Несмотря на то, что понятно, это совещание, заседание, конференция, хляби не берсни не разверзнет, но вода камень точит. И даже вот тому сообществу, в общем, довольно близких между собой людей, нужно договориться до некоторых вещей. Существуют большие расхождения, и вот нам стоит обсудить и до чего-то в конце концов договориться, потому что от этого чрезвычайно много зависит. Если врач не излечился, то лечить не может.
Большинство выступавших говорили, что почти за два десятилетия России не удалось значительно продвинуться на пути построения правового государства. Более того, очевиден отход от основ правового государства, которые наметились в 90-е годы, хотя и не были закреплены тогда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В станице Кущевского Краснодарского края комиссия Генеральной прокуратуры выявила злоупотребление, допущенное высокопоставленным сотрудником краевого ГУВД. Сообщается, что глава территориального подразделения Центра по противодействию экстремизму Александр Ходыч, угрожая уголовным преследованием местному жителю, вымогал у него 6 миллионов рублей и присвоил его автомобиль. Задержан подозреваемый в причастности к взрыву в Ставрополе 26 мая. Тогда погибли 8 человек, а более 50 были ранены. Как сообщает подозреваемый уроженец Дагестана. Его имя не сообщается. Северная Корея заявила, что обстрел ее артиллерии Южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. Ранее Сеул обвинил Северную Корею в нарушении перемирия. международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове. В столице Камбоджи Пномпене в результате массовой давки в понедельник вечером, по последним данным, погибли 378 человек, ранены более 750. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над территорией Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Главная и первая тема сегодня – это резкое обострение отношений между Северной и Южной Кореей после военного столкновения острова Йонпхендо. Кому и почему был бы выгоден этот военный конфликт? Поговорим о том, заставит ли решение Комитета по международным делам Европейского парламента о поддержке санкций против чиновников, которых считают причастными к гибели юриста Сергея Магнитского, устыдить российскую власть. Во второй половине часа интересное интервью с экспертом о судьбе Виктора Бута. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» с церемонии вручения премии «Большая книга» уже началось это мероприятие, вскоре мы узнаем имя победителя. А в конце программы поговорим о такой интересной историко-географической, что ли, истории. Речь идет о том, что Латвия достигла договоренности с властями Туркменистана об открытии в городе Туркменбаши, это бывший Краснозаводск, на берегу Каспийского моря, Красноводск, уже изготовленного памятника президенту и премьер-министру Межвоенной Прибалтийской Республики Карлису Улманису. Улманис после оккупации Латвии в 1940 году советскими войсками был депортирован в Центральную Азию, там погиб, а с инициативой установления этого монумента выступил в частном порядке нынешний глава латвийского государства, президент Валдис Затлерс. Улманис, в общем, довольно противоречивая личность. С одной стороны, он отец латвийской нации, с другой стороны, он буржуазный националист и даже некоторым образом диктатор, установивший авторитарный режим правления. И вот о политической биографии Улманиса я беседовал с журналистом и философом, экспертом по Центральной Европе Николаем Мейнертом.
В тот период в Эстонии и в Латвии сложилась очень похожая ситуация. Ведь эти новоявленные наши страны, они не имели своей давней традиции. У них не было, скажем, идеи государственности, у них не было возможности опираться там, на долгосрочный опыт правления своей страной, не было даже своей аристократии. И вот они получают независимость, и в стране происходят непонятные процессы, очень сложные. Как ими управлять? При отсутствии навыков демократии довольно часто тем самым демократическим путем к власти приходят недемократические силы. И, собственно говоря, и Ульманис, и Эстония, президент Пац сделали одно и то же, в один и тот же год одно и то же дело. Они, в принципе, вынуждены были расформировать законные избранные органы власти, то есть практически распустить парламенты в своих странах, и установить такую умеренную диктатуру. Просто время было другое, условия были другие, и традиции в странах были другие, где не было культа личности, это все-таки не сталинский подход, но при этом, конечно же, существовали определенные ограничения. И надо сказать, что значительная часть населения тогда относилась, я бы так сказал, с пониманием к подобного рода мерам.
Улманис не сопротивлялся советской агрессии в 1940 году. Не критикует Улманиса за то, что он не выбрал путь сопротивления?
Ну, критики всегда, конечно, находятся. Собственно говоря, как и находятся критики его авторитарности. Если представить на тот момент мощная машина, военная, советская машина. Могли ли Эстония и Латвия, кстати, в этом отношении судьба Эстонии и Латвии тоже пересекается, они очень схожи, сделать то же самое, что сделала Финляндия. То есть встать на путь военного сопротивления. При оценке ситуации в стране в тот момент оба президента приняли решение не сопротивляться, потому что считали, что это просто приведет к излишним жертвам среди населения, а результата не даст, потому что нет сил у такого относительно небольшого государства. При всем его свободолюбии возникал вопрос, собственно говоря, хорошо, а как? Можно ли на одном свободолюбии сохранить свою независимость? Очень много было иллюзий, связанных с Советским Союзом. Ведь посмотрите, Ульманис остался на своем посту. Потом, когда его уж очень сильно прижали, он попросил, чтобы ему выделили пенсию за заслуги перед государством и позволили бы уехать жить в Швейцарию. То есть какие-то, видите, такие наивные представления на тот момент еще существовали.
Ну, Карлису Ульманису, конечно, не позволили уехать в Швейцарию, его депортировали, он оказался в Центральной Азии, где и погиб от дизентерии в 1942 году, и вот теперь в городе Красноводск планируют установить ему памятник. Об этой истории подробнее журналист и философ Николай Мейнер, специалист по североевропейскому региону. Вот таковы основные темы итогового выпуска программы «Время свободы» за сегодняшний день, вторник, 23 ноября. Валентин, жду слушателей, как обычно, и вас, если хотите, в 20 часов 7 минут.
Я обязательно буду. Андрей, спасибо. Со мной в студии был автор ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Артиллерия КНДР сегодня подвергла массированному обстрелу южнокорейский остров в Желтом море, где находится военная база армии Южной Кореи и мирные поселки. По последним данным, в результате были убиты двое военнослужащих и около двух десятков ранены. Есть пострадавшие среди гражданских лиц. Южнокорейские военные открыли ответный огонь. Мировое сообщество крайне обеспокоено и призывает обе стороны конфликта сохранять благоразумие. С подробностями Александр Гостев.
Принадлежащий Южной Корее маленький остров Йопхендо в Желтом море, примерно в нескольких километрах к югу от территории Северной Кореи, вблизи морской демаркационной линии, которую южнокорейцы считают границей, а северные корейцы нет, подвергся внезапному обстрелу с территории КНДР 23 ноября во второй половине дня по местному времени. По информации южнокорейской стороны, по острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате на военных складах и в нескольких рыбацких поселках возникли сильные пожары, были разрушены многие постройки, отключилось электричество среди жителей. По официальным данным, их на острове более 1700, началась паника. Известно, что южнокорейские военные открыли ответный огонь по северокорейской территории. Официальный Сеул распространил заявление, в котором обвинил Северную Корею в умышленном и спланированном нападении и нарушении перемирия, заключенного в 1953 году. Сеул заявляет, что в случае новых провокаций со стороны Пхеньяна будет готов принять меры, однако сейчас делает все, чтобы не допустить разрастания конфликта. Государственное информационное агентство КНДР спустя несколько часов коротко сообщило, что в инциденте виновны военные Южной Кореи, якобы открыв огонь первыми. Это одно из самых крупных открытых боевых столкновений между Северной и Южной Кореями с момента окончания войны 57 лет назад. Соединенные Штаты и Европейский Союз резко осудили действия КНДР и обстрел южнокорейского острова. Германия призвала обе стороны к сдержанности. Вот что сказал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле.
Я очень обеспокоен развитием событий. Тот факт, что было использовано насилие, очень беспокоит нас здесь, в Европе. Мы обращаемся ко всем сторонам с призывом сдерживать себя. Надеемся на то, что разум и примирение возобладают.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те, кто инициировал обстрел острова, заслуживают осуждения. А вот что сказал премьер-министр Японии Наото Кан.
Во-первых, я обратился к своим сотрудникам с просьбой приложить все силы для того, чтобы собрать информацию об этом инциденте. Во-вторых, я попросил их быть готовыми к любому развитию событий. Это два распоряжения, которые я отдал.
Китай призвал обе стороны к сдержанности, а также к возобновлению шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Однако еще сутки назад, до сегодняшнего конфликта, специальный представитель США по КНДР Стивен Босворт заявил, что Вашингтон не собирается пока возобновлять эти переговоры на фоне недавно появившихся сведений о строительстве в КНДР нового завода по обогащению урана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Администрация социальной сети Facebook во вторник восстановила личный аккаунт экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который был закрыт 20 ноября. В заблокированном профиле публиковались новости о последних событиях, связанных с делом «ЮКОСа». На сайте пресс-центра бывшего главы нефтяного концерна появилось следующее уведомление.
Здравствуйте, Михаил. Благодарим за предоставленные документы. Ваш аккаунт был временно заблокирован в связи с проверкой подлинности данного профиля. После рассмотрения вашей ситуации мы определили, что ваш аккаунт был заблокирован по ошибке. Мы приносим извинения за неудобства, с которыми вы столкнулись. Ваш аккаунт был восстановлен, и теперь вы можете войти на сайт. Будьте уверены, что все изображения удостоверения личности были полностью удалены с наших серверов.
Письмо подписано представителем администрации сайта Натальей, без фамилии. Персональный аккаунт Михаила Ходорковского был открыт в начале 2 второго судебного процесса над бывшими совладельцами компании «ЮКОС». Его ведет пресс-центр Ходорковского и Лебедева. На момент закрытия страницы на Facebook количество друзей Ходорковского составило почти 5000 человек. В связи с тем, что 5000 – это лимит числа друзей для подобного аккаунта, посетителям предлагалось перейти на безлимитную страницу facebook.com Михаил Ходорковский. Между тем, в заявлениях представителей пресс-центра отмечается, что требование администрации сайта предоставить сканированную копию паспорта Ходорковского выглядит по меньшей мере странным.
Отсканировать паспорт человека, находящегося в заключении, невозможно. В местах лишения свободы он изымается. Кроме того, до этого 1.5-2 года их, администрацию Facebook, это не волновало.
До начала оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по их второму уголовному делу осталось меньше месяца. Оглашение начнется 15 декабря. Вот как историю с блокированием страницы Михаила Ходорковского в социальной сети Facebook комментирует сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Максим Дбар.
Есть ли у вас какие-то предположения, кто мог пожаловаться на страницу, из-за чего она была заблокирована?
Вы знаете, я, честно говоря, даже не располагаю информацией, жаловался ли кто-то вообще. Дело в том, что страница была заблокирована в выходные, и никаких объяснений на тот момент у нас просто не было, то есть ни объяснений, ни уведомлений. Ну вот, поэтому причины блокировки на тот момент нам были неизвестны. А позже в своем письме администрация Facebook сказала, то, что аккаунт был временно заблокирован в связи с проверкой подлинности профиля аккаунта.
Но ведь эту проверку должен был кто-то инициировать?
Вы знаете, я, честно говоря, я не хочу и не могу вдаваться в область предположений. У меня есть такая информация от администрации Facebook. Они не говорят о причинах, по которым была проведена проверка. Ну вот, поэтому предполагать я в данной ситуации просто не могу. У меня недостаточно для этого информации.
Скажите, вы как-то связываете время блокировки этой страницы с тем, что приближается день начала оглашения приговора Лебедеву и Ходорковскому?
Я не хотел бы увязывать это как-то вот с какими-то там политическими или иными ситуациями, которые вот сейчас происходят или которые грядут. Нам было сказано то, что аккаунт был заблокирован по ошибке. К настоящему моменту он разблокирован, то есть служба сервиса Facebook достаточно оперативно.
И последний вопрос. Вот насколько, по вашим оценкам, вот эта страница на Facebook сказывается на посещаемости страницы пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева?
Его страница Михаила Ходорковского в сети Facebook, она не является каким-то, знаете, рекламным такой завлекалочкой для сайта. Мы публикуем на этой странице материалы с сайта, мы публикуем новости, которые связаны с Михаилом Ходорковским. И это дополнительная возможность информировать тех людей, которым удобнее получать информацию не напрямую на сайте, а через социальные сети. Эта страница пользуется популярностью как раз к моменту этого недоразумения, я так его назову. Количество друзей у страницы Михаила Ходорковского перевалило за 5000. Это достаточно высокий показатель для Facebook.
Это был сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Максим Дбар.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 7. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в причастности к взрыву в Ставрополе 26 мая, когда погибли 8 человек, а более 50 были ранены. По сообщению властей, подозреваемый уроженец Дагестана. Его имя не называется. Международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове после артиллерийской перестрелки на границе между Южной Кореей и КНДР. В столице Камбоджи Пномпене в результате массовой давки в понедельник, по последним данным, погибли 378 человек, более 750 получили ранения. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля на территории самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в ночь на 6 ноября, перенес еще одну операцию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Причастные к гибели Сергея Магнитского не хотят пускать в Европу.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов о том, кто покровительствует краснодарскому губернатору.
В блогах «Свободы».
Вероника Баде. Нужна ли России политическая оппозиция?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Президент Дмитрий Медведев проводит сегодня в Сыктывкаре выездное заседание Президиума Госсовета, посвященное реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Российские власти занимаются этой проблемой уже не один год, однако ситуация в отрасли, по мнению экспертов, по-прежнему остается бедственной. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Постоянный рост платежей в сфере ЖКХ при отсутствии видимых изменений в качестве и надежности коммунальных услуг является сегодня основной проблемой отрасли, отмечает в своем докладе к заседанию рабочая группа Госсовета. Причинами бедственного положения российского жилищно-коммунального хозяйства в документе, в частности, называется высокий износ жилого фонда и коммунальной инфраструктуры, неэффективное тарифное регулирование и низкий уровень инвестиций, а также сложность и запутанность систем управления в сфере ЖКХ, в том числе недостаточная ответственность и прозрачность управляющих компаний. Дмитрий Медведев за последние месяцы провел несколько совещаний, связанных с реформированием коммунального хозяйства страны, объявив, что тема качества его услуг станет на ближайшее время одной из ключевых в работе главы государства с региональными властями. Проблемами ЖКХ власти пытались заниматься и раньше, однако ситуация в отрасли меняется слишком медленно. В чем здесь причина? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Реальные реформы, самые необходимые реформы, не проводятся. Я имею в виду реформа, которая бы привела к тому, чтобы существовала реальная конкуренция на рынке ЖКХ-услуг. Есть объективные, кстати, причины. Когда в начале 90-х годов приватизировался, в том числе жилой фонд, мы не задумывались о том, к чему может привести преобладание так называется распределенных форм собственности на жилье. Когда у нас собственники жилья – это не институционально организованные собственники, а отдельные граждане. Вот сейчас выясняется, в последние годы, что даже если бы и хотели работать на этом рынке компании, то иметь дело вот с такими неорганизованными собственниками, с гражданами по отдельности очень трудно.
То есть, иначе говоря, такая ситуация в какой-то степени мешает созданию на рынке нормальной конкурентной среды.
Действительно, на этом рынке нету конкуренции. Бывшие ДЭЗы были раньше в организационно-правовой форме муниципальных унитарных предприятий, потом вроде бы сменили эту форму, стали даже акционерными обществами, но они так и остались аффилированными с местными органами власти. Свои компании работают, свои компании выигрывают эти тендеры, никакой конкуренции здесь нет. Плюс к развитию конкуренции не располагает система тарифообразования. Она по-прежнему старое, то есть директивное тарифообразование. Риски для тех, кто бы хотел зайти на этот рынок, велики, потому что неизвестно, что там государству и органам власти захочется изменить завтра. Сначала говорят умеренное тарифообразование, потом скажут ускоренное. Вот по совокупности у нас и получается, что конкуренция не развивается, а страдаем мы, потребители жилищно-коммунальных услуг.
Сейчас много говорят о том, что необходима программа реформирования ЖКХ. На ваш взгляд, какие практические действия необходимо предпринять в первую очередь, чтобы начать что-либо менять?
Самое главное действие – это откровенный и честный анализ. Почему не идет реформа, собственно говоря? Дальше есть совершенно практические шаги. Мы пересматриваем порядок тарифообразования в этой сфере. Мы отказываемся от директивного тарифообразования. У нас регулирование тарифов должно происходить на основе применения норм антимонопольного законодательства. Если там управляющая компания необоснованно повысила тарифы, то, соответственно, к ней применяются такие санкции, что ей мало не покажет. Ну и плюс наводить порядок с тендерами, с тем, чтобы неаффилированные компании у нас выигрывали. Но тут, к сожалению, тоже быстро не получится, потому что мы затрагиваем проблему неэффективности чиновничьего аппарата, его в том числе коррумпированности. Нам придется опять заниматься той же самой административной реформой, чем, в общем-то, властям не очень-то хочется заниматься. А если они занимаются, у них не очень-то и получается.
В России уже принят закон об энергоэффективности и энергосбережении. Можно ли ожидать, что эти программы приживутся в системе ЖКХ и начнут приносить людям реальную пользу?
У нас из реального может быть то, что запретят, заставят нас перейти на энергоэффективные лампочки. Но если к этому будет сведена вся реформа или к датчикам по контролю за расходом воды, то, конечно, это не реформа. Состояние фондов и состояние качества предоставляемых услуг, увы, не изменится. Вот я опасаюсь, что именно к этому у нас на самом деле ведется, вот к таким бантикам, знаете, лампочки, счетчики, на которые, правда, будут потрачены большие деньги, но за ними не будет стоять реальная реформа, потому что реальная реформа требует решения очень глубоких, фундаментальных проблем, вплоть до решения проблем неэффективности чиновничьего аппарата.
Тем не менее, зима наступает, и, скорее всего, без аварий в коммунальном хозяйстве вновь обойтись не удастся.
Здесь чудес не бывает, к сожалению. Если у нас за многие годы общее состояние основных фондов практически не изменилось, то есть износ достаточно велик, там 60-70%, особенно по котельным, то все это рвется, естественно, в самый неподходящий момент. Остается надеяться, что зима будет не очень суровой.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И завершает этот информационный час рубрика «Общественное мнение». В центре внимания общественности остаются громкие преступления последнего времени. Трагедия в станице Кущевская в Краснодарском крае, где 4 ноября были жестоко убиты 12 человек, в том числе четверо детей, а также зверское избиение журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Отношению россиян к криминальной ситуации в стране посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, россияне не склонны доверять милиции. Подавляющее большинство граждан недовольны тем, как она работает, и не особо верят в раскрытие даже самых громких преступлений. При этом интерес к такой тематике в обществе достаточно высок. Об этом рассказала Радио Свобода Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Конечно, это вызывает очень пристальный интерес людей, потому что вообще вот именно такая криминальная тематика, она в нашем обществе очень имеет такую большую популярность. Другое дело, что в обществе, в общем, царит, как правило, представление, что такого рода дела до конца не будут расследованы, и вера в то, что преступники будут наказаны, она не очень велика. Ну, особенно если это касается убийств журналистов или расследований причин терактов.
А как в целом оценивают люди криминальную ситуацию в стране?
Ну, вообще, как ни странно, мы давно замеряем оценку эту рост преступности и криминальной обстановки, а если там в начале замеров в середине 90-х среди острейших проблем российского общества где-то порядка 70% указывало на рост преступности и криминогенную вот обстановку, то сейчас это не более 30. То есть тренд такой, что люди считают эту проблему менее острой.
С чем вы это связываете?
Мне кажется, что, во-первых, действительно, все-таки тогда это была такая накачанная общая атмосфера, хотя людей непосредственно те формы преступности, которые тогда вот эти новые, да, там разборки мафиозных структур, разборки, связанные с деятельностью там какой-то предпринимательской, мало кого они касались непосредственно, но страхи были очень велики, страхи были раздуты, и это было связано с общей такой фрустрацией общества. Сам-то уровень преступности там нельзя сказать, что упал за последнее время, хотя достоверной статистики так особо нету. А это просто такой процесс адаптации, успокоения.
А какие чувства испытывают россияне в связи с криминальной ситуацией в стране?
Ну, это вызывает, конечно, страхи, потому что, когда мы напрямую спрашиваем людей, верят ли они, например, в то, что милиция их защитит, и вообще уровень доверия к милиции низкий, оценка работы милиции очень низкая в обществе. Подавляющее большинство считает, что милиция работает 60% на обеспечение своих собственных интересов, и только 24% считают, что милиция работает на обеспечение безопасности населения. По нашим другим исследованиям обращения в милицию, в общем, люди прибегают к нему как к крайней мере, когда другого, собственно, способа нет. И надежда на то, что милиция будет стоять на стороне потерпевшего, защищать его интересы, вникать в его проблемы, они такие, в общем, довольно призрачные.
То есть как в целом можно описать это состояние? Это незащищенность, что это?
Конечно, в целом, в глубине люди чувствуют свою незащищенность перед возможными какими-то криминальными ситуациями, в большей степени перед произволом со стороны тех же правоохранительных органов. Более 60% считают, что вся вообще правоохранительная система прогнила и требует скорейшего реформирования и чистки кадров. Но, с другой стороны, свою личную ситуацию люди оценивают более спокойно. Но когда что-то происходит, то эти страхи подскакивают, конечно, что и ты можешь быть этим затронут.
А с чем, прежде всего, связывают люди неспособность милиции справиться с криминальными проблемами страны?
Ну, там на первом месте, как правило, это все-таки коррумпированность милиции, да, то, что она работает не в интересах населения, а в интересах власти. Ну, а прочие такие традиционные, что там, не знаю, милиция плохо оснащена, неукомплектованная, ну, тоже имеет какое-то значение, но гораздо меньше.
Готовы ли граждане страны делать что-то для того, чтобы лучше защитить свои права, например, добиться большей своей безопасности, защитить свое право на жизнь?
Декларативная такая готовность, она как бы существует, но в реальности, конечно, крайне малые группы способны на то, чтобы что-то предпринимать, потому что, ну, царит такое ощущение, что ты с этим ничего не поделаешь, а тем более, когда речь идет о таких серьезных историях, то, ну, просто и страх тоже присутствует.
Говорила социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Итак, российское общество отчасти адаптировалось к сложной криминальной ситуации в стране, но продолжает чувствовать свою полную незащищенность перед лицом преступного мира.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила. Это информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы – помогут ли принятые Госдумой бюджетные решения восстановления экономики России после кризиса? В программе дискутируют депутаты Госдумы Владимир Головнев и Валерий Зубов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахом и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Темпы продвижения к отмене визового режима теперь в основном зависят
от самой. Если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это делать за себя.
В мире осталось всего 13 государств, где обитают дикие звери.
Мы продолжаем разрабатывать планы спасения, но мы понимаем, что вероятность счастливой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».